Нормальная жизнь христианина. Глава 9. Значение и ценность 7 главы послания к римлянам. Теперь мы вернемся к нашему изучению послания к римлянам. Мы остановились в конце 6 главы, чтобы рассмотреть две темы, связанные с этим изучением. Вечное намерение Бога, которое является причиной и целью нашего хождения с Ним, и Святой Дух, в котором мы имеем силу и необходимую помощь для достижения этой цели. Теперь перед нами 7 глава послания к римлянам, которую многие считают почти что лишней. Возможно, что она была бы ненужной, если бы христиане действительно увидели, что старое творение было устранено крестом Христовым, и что совершенно новое творение введено через его воскресение. Если мы действительно знаем это и, следовательно, считаем себя мертвыми, и когда мы представляем самих себя Богу на этом основании, тогда возможно, что 7 глава была бы нам не нужна. Другие же думали, что эта глава находится не на своем месте. Они бы поставили ее между 5 и 6 главами послания римлянам. После 6 главы все так прекрасно, так ясно, так правильно. И вдруг такое падение, такой крик: «Бедный я человек!» Мог ли быть худший поворот, чем этот? Поэтому некоторые утверждают, что Павел описал здесь свои переживания до обращения. Мы должны признаться, что в самом деле он здесь говорит о некоторых вещах, которые не должны были бы быть переживаемы христианами. А между тем, многие проходят через эти печальные переживания. Итак, чему же нас учит 7 глава? 6 глава учит нас об освобождении от греха, а 7 говорит о нашем освобождении от закона. В 6 Павел научил нас, как мы можем освободиться от греха, и мы сделали вывод, что это все, что нам было нужно. Но 7 глава учит нас, что освобождение от греха – это еще не все, и что нам нужно знать освобождение от закона. Если мы не будем полностью освобождены от закона, то мы никогда не узнаем полного освобождения от греха. Но какая разница между освобождением от греха и освобождением от закона? Мы все понимаем ценность первого, но ощущаем ли мы нужду во втором? Чтобы оценить освобождение от закона, нам нужно понять прежде всего, что такое закон и что он производит. Плоть и поражение человека. В 7 главе римлянам нам преподан новый урок. В ней нам открывается, что мы во плоти, и так как я плотян, то не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Это выходит из рамок вопроса о грехе и связано с вопросом угождения Богу. Речь здесь идет не о грехе в его различных видах, но о состоянии человека по плоти. Правда, плоть содержит в себе грех, но она ведет нас еще дальше, потому что она открывает нам, что и в области угождения Богу мы тоже полностью бессильны, так что живущие по плоти Богу угодить не могут. И каким образом мы делаем это открытие? Через закон. Вернемся немного назад и попытаемся описать переживания, через которые, вероятно, прошли многие из нас. Вот христианин. Он действительно спасен, а между тем он все еще связан грехом. Он не живет все время под властью греха, но у него есть некоторые привычные грехи, которые его постоянно мучают, и он все время не выдерживает и падает. Но наступает день, когда он слышит благую весть полностью. Он слышит, что Господь Иисус умер не только для того, чтобы очистить нас от наших грехов, но что когда Он умер, то в Своей смерти Он охватил и нас, как грешников. Так что не только наши грехи были изглажены, но и мы сами были распяты. Его духовные очи открываются, и он знает, что он был распят с Христом. Две вещи последуют за таким откровением. Во-первых, он считает себя мертвым и воскресшим с Христом, и во-вторых, он предоставляет себя Богу, как ожившего из мертвых. Он видит, что он больше никаких прав не имеет над собой. Это начало прекрасной жизни христианина, полное хваление нашему Господу. Затем он начинает размышлять так: «Я умер с Христом и воскрес вместе с Ним, и я навсегда предоставил себя Ему. Теперь я должен делать что-то для Него, ведь Он так много сделал для меня. Я хотел бы угодить Ему и исполнить Его волю». Итак, после отдачи себя Богу, он ищет узнать Его волю, чтобы быть Ему послушным. И тогда он делает удивительное открытие. Он думал, что может исполнять волю Божью, и думал, что он ее любит. Но постепенно он начинает замечать, что не всегда любит Божью волю. Иногда он замечает в себе явное сопротивление этой Божьей воле, и очень часто, когда он силится ее исполнить, то он видит свою неспособность. Он тогда начинает сомневаться в своем духовном переживании и спрашивает себя: «Действительно ли я увидел это откровение в Слове Божьем?» «Да». «Действительно ли я его принял верой?» «Да». «Действительно ли я предоставил себя Богу?» «Да». «Может быть, я переменил мое решение относительно моей отдачи себя Богу?» «Нет». Тогда отчего происходят эти затруднения? И чем больше этот человек старается исполнить волю Божию, то ему кажется, что он еще больше от нее удаляется. В конце концов, он приходит к заключению, что в действительности он никогда не любил Божью волю, и он начинает просить Господа помочь ему любить его волю, и чтобы он дал ему силы ее исполнять. Он исповедует Богу свое непослушание и обещает впредь быть послушным. Но едва он встает с колен после молитвы, как он снова переживает падение. Вместо ожидаемой победы он сознает свое поражение. Тогда он говорит себе: «Может быть, мое последнее решение было недостаточно твердым? На этот раз я хочу быть непоколебимо тверд». И он сосредотачивает всю силу своей воли, чтобы быть послушным, но это приведет его к еще большему поражению. И тогда из его сердца вырывается повторение слов апостола Павла: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю». То, чему учит закон. Многие верующие неожиданно увидели себя переживающими, описанное в 7 главе, даже не понимая причин. Они полагали, что 6 главы вполне достаточно, и так как они приняли все изложенное в ней, то думали, что и вопроса о падении не может уже больше быть. И к своему великому изумлению они видят себя переживающими 7 главу. Как это объяснить? Прежде всего, нужно, чтобы один пункт был вполне ясным, что наша смерть с Христом, описанная в 6 главе, совершенно достаточно, чтобы ответить на все наши нужды. Но описание этой смерти со всем тем, что из нее проистекает, неполное в этой 6 главе. Нам надо еще знать истину, изложенную в 7 главе. 7 глава дана нам, чтобы разъяснить и осуществить в нашей жизни сказанное нам в 6 главе. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Наши затруднения происходят от того, что мы еще не знаем освобождения от закона. Итак, что означает закон? Благодать означает, что Бог совершил что-то для меня. А закон означает, что я что-то делаю для Бога. У Бога есть установленные требования святости и праведности, которые я призван исполнять. Это закон. Итак, если закон означает, что Бог требует от меня исполнять определенные постановления, то освобождение от закона означает, что Бог больше ничего от меня не требует, потому что Он выполнил все необходимое сам. Закон значит, что Бог требует от меня что-то делать для Него, а освобождение от закона значит, что Он освободил меня, потому что по Своей великой милости Он выполнил это сам. Я, то есть человек, плотской, Римлянам 7:14, ничего не должен делать для Бога. Это освобождение от закона. Затруднения, описанные в 7 главе, происходят от того, что человек в плоти старается что-то сделать для Бога. И как только мы пытаемся таким путем угодить Богу, то сейчас же попадаем под закон, и переживания 7 главы становятся нашими переживаниями. Прежде всего, мы с уверенностью можем сказать, что вина не в законе. Павел говорит: «Поэтому закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» Римлянам 7:12. В законе нет ничего плохого, но есть что-то определенно плохое во мне. Требования закона праведны, но те, к кому эти требования обращены, неправедны. Затруднение происходит не от того, что требования закона несправедливы, а от того, что я не способен их выполнить. Государство имеет право требовать от меня уплату налогов, и я буду виновным, если у меня не окажется нужной суммы денег. Я человек, проданный греху, Римлянам 7:14. Грех господствует надо мной. Пока от меня ничего не требуют, я могу показаться вполне порядочным человеком. Но только мне будет предъявлено требование праведности, тогда моя греховная натура обнаружится. Предположим, что у вас есть неловкий слуга. Пока он будет сидеть, ничего не делать, то его неловкость не будет видна. Если он целый день будет сидеть, ничего не делая, правда, что вам не будет от него никакой пользы, но он и не причинит вам никакого вреда, убытка. Но если вы ему скажете: «Ну-ка, иди сюда, не теряй напрасно времени, встань и сделай что-нибудь», тогда начнутся затруднения. Он перевернет стул, вставая. Несколько шагов дальше он наскочит на скамейку и разобьет дорогую посуду, как только к ней прикоснется. Если вы от него ничего не требуете, то его неловкости незаметно. Но как только вы ему доверите какое-нибудь дело, его неумелость тотчас обнаружится. Требования были справедливы, но человек, к которому эти требования были обращены, никуда не годился. Он был одинаково неловок и когда сидел, и когда работал. И только ваши требования обнаружили его неспособность, которая у него в натуре. Мы все грешники по нашей натуре. Если Бог от нас ничего не требует, то у нас все как будто в порядке. Но как только Он что-нибудь потребует от нас, так сейчас же обнаружится наша греховная натура. Закон обнаруживает наше бессилие. Пока меня оставляют в покое, я кажусь праведным и добрым. Но как только от меня требуют что-нибудь, то, несомненно, я это сделаю плохо. И если мне доверят еще что-нибудь другое, то я испорчу и это. Когда святой закон применяется к грешному человеку, тогда его греховная натура полностью обнаруживается. Бог знает, кто я. Он знает, что с ног до головы я полон грехов. Он знает, что я олицетворение бессилия, что я ни на что не способен. Но несчастье в том, что я этого не знаю. Я соглашаюсь, что все люди грешники. Следовательно, и я тоже грешник, но я думаю, что я не такой плохой, как другие. Бог должен нас поставить в такое положение, где мы увидим нашу полную неспособность, наше абсолютное бессилие. Даже когда мы говорим, что мы грешники, то и тогда мы полностью этому не верим, и Бог должен сделать что-нибудь, чтобы мы убедились в этом на деле. Без закона мы никогда бы не знали, до какой степени мы не способны угодить Богу. Апостол Павел пришел к этому выводу. Он говорит об этом очень ясно. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Какое бы ни было его отношение к другим заповедям, но во всяком случае эта десятая заповедь «не пожелай» помогла ему увидеть свою настоящую природу. Благодаря этой заповеди он ясно увидел свою несостоятельность и свою неспособность. Чем больше усилий мы прилагаем, чтобы исполнить закон, тем яснее мы видим свою неспособность, и тем глубже мы погружаемся в переживания, описанные в 7 главе к Римлянам, до тех пор, пока мы полностью не убедимся в своем безнадежном бессилии. Бог все это знал, но мы этого не знали, и поэтому Он проводит нас через эти горестные переживания, чтобы мы могли убедиться в своей несостоятельности. Нам нужно было неоспоримое доказательство нашего бессилия, поэтому Бог дал нам закон. Бог знал, что мы не способны выполнить закон, и Он его нам дал, чтобы посредством закона мы увидели свою несостоятельность. Мы до такой степени плохие, что Бог не требует от нас никакого одолжения и не ожидает от нас никаких заслуг. Ни один человек еще не смог угодить Богу через закон. В Новом Завете нигде не сказано человеку верующему, чтобы он исполнял закон. Закон дан для того, чтобы был виден грех. Закон дан, чтобы показать нам нашу преступность. Так что не остается сомнения, что я грешник в Адаме. Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо без закона грех мертв. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Закон – это то, что открывает нашу настоящую природу. О, мы такие тщеславные, мы себе воображаем себя такими сильными, так что Бог должен провести нас через такие испытания, где мы сможем наглядно убедиться в своем бессилии. И когда, наконец, мы это увидим, тогда мы сознаемся – я грешник с головы до ног, и сам по себе я никак не могу угодить Богу. Нет, закон не был нам дан в надежде, что мы его исполним. Он дан нам в полном сознании, что мы его нарушим. И когда мы его полностью нарушим, тогда мы убеждаемся в своем до крайности беспомощном состоянии. Тогда закон выполнил свое назначение. Закон был нашим детоводителем, чтобы привести нас к Христу, для того, чтобы Христос выполнил закон в нас. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. Галатам 3:24. Христос – конец закона. В 6 главе послания к римлянам мы видели, как Бог освободил нас от греха, а в 7 главе мы видим, как Он освобождает от закона. В 6 главе освобождение от греха пояснено образом господина и его раба, а в 7 главе освобождение от закона представлено образом двух – мужей и одной жены. Отношение между грехом и грешником такое, как между господином и рабом. Отношение между законом и грешником такое же, как между мужем и женой. Прежде всего отметим римлянам 7:1-4. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». В этом прообразе, иллюстрирующем наше освобождение от закона, есть два мужа и только одна жена. Женщина в очень затруднительном положении, потому что она может быть женой только одного из двух, и, к несчастью, она привязана к менее приятному. Давайте постараемся понять правильно. Муж, к которому она привязана, очень хороший человек, и затруднения происходят только от того, что они не подходят друг другу. Он человек педантичный, в высшей степени корректный, она же, наоборот, совершенно беспечная. У него все ясно и определенно, у нее же все расплывчато и предоставлено на волю случая. Он хочет, чтобы все было в полном порядке, а у нее все так, как придется. Какое же счастье может быть в таком доме? К тому же этот муж такой требовательный. Он всегда что-то требует от своей жены. Однако нельзя сказать, что он не прав, потому что как муж он имеет право требовать. Тем более, что все его требования вполне законные. Ни в нем, ни в его требованиях нет ничего плохого. Но несчастье в том, что его жена не может ему угодить. Эти два существа не могут поладить, их натуры совершенно несовместимы. Так что бедная женщина находится в большой беде. Она вполне сознает свои частые погрешности, но живя с таким мужем, ей кажется, что все, что она не сделает или не скажет, все будет плохо. Есть ли для нее какая-нибудь надежда? Если бы она могла выйти замуж за другого мужа, тогда все было бы хорошо. Хотя он и не менее требовательный, чем ее муж, но он хорошо помогает. Она была бы счастлива выйти за него, но ее муж еще жив. Что она может сделать? Она привязана законом к живому мужу. И только если умрет муж, тогда она сможет выйти замуж за другого мужа. Этот образ нарисовал не я, а апостол Павел. Первый муж представляет закон. Второй муж – это Христос. А мы являемся этой женой. Требования закона огромные, и он не оказывает нам никакой помощи для выполнения своих требований. Требования Господа Иисуса такие же большие, даже и еще больше. Прочитайте Евангелие Матфея, 5 главу, стихи 21-48. Но все, что Он от нас требует, Он сам же и исполняет в нас. Закон повелевает и оставляет нас беспомощными перед своими требованиями. Христос повелевает, но Он сам же и выполняет в нас свои повеления. Ничего нет удивительного, что жена хочет освободиться от первого мужа, чтобы выйти замуж за второго. Но первый муж крепко привязан к жизни, и нет никакой надежды на его смерть. Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Закон пребудет во всю вечность. Но если закон никогда не исчезнет, то как я могу быть соединенным со Христом? Как я могу выйти замуж за второго мужа, если первый никогда не умрет? Есть только один выход. Если он не может умереть, то могу умереть я. И если я умру, то узы брака будут расторгнуты. Именно этим путем Бог освобождает нас от закона. В этом отрывке из 7 главы к римлянам очень важно отметить переход от одной мысли к другой. От 1 и до 3 стиха говорится, что должен умереть муж. Но в 4 стихе мы видим, что в действительности умирает жена. Закон не умирает, это я умираю. И через смерть я освобождаюсь от закона. Мы должны ясно понять, что закон никогда не исчезнет. Требования Божьи справедливы и пребывают вовек. И пока я жив, я должен исполнять требования закона. Но если я умер, то закон больше не имеет власти надо мной. Он не может последовать за мной по ту сторону могилы. Принцип, посредством которого совершается наше освобождение от закона, это тот же самый принцип, через который совершается наше освобождение от греха. Когда я умираю, мой старый господин грех продолжает жить, но его власть только до смерти раба. Пока я жив, он мог меня заставлять делать, что ему было угодно. Но когда я умер, то он напрасно будет звать меня. Я навсегда избавлен от его тирании. То же самое и в отношении закона. Пока жена жива, она привязана к своему мужу, но по ее смерти узы брака расторгнуты, и она освобождается от закона замужества. Закон может предъявлять свои требования, но надо мной он больше не имеет власти. Теперь встает насущный вопрос: как я могу умереть? И вот здесь мы видим всю огромную ценность совершенного для нас нашим Господом. Так и вы тоже, умерли для закона телом Христовым, Римлянам 7:4. Когда Христос умер, его тело было убито, умерщвлено. И так как по милости Божией я находился в нем, во Христе, то я тоже был умерщвлен. От него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, 1 Коринфянам 1:30. Когда Христос был распят, и я тоже был распят вместе с ним. Один образ, взятый из Ветхого Завета, может нам помочь яснее это понять. Это завеса, которая отделяла святилище от святого святых. И на этой завесе были вышиты херувимы. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона. Искусной работой должны быть сделаны на ней херувимы». Исход 26.31. И Соломон сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из весона и изобразил на ней херувимов. 2 Паралипоменон 3.14. Их лица в аналогичном видении Иезекииля, 1 глава 10 стих и 10 глава 14 стих, включали и лицо человека, и это означало, что человек возглавлял всю сотворенную природу. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умалил его перед ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». Псалом 8. Во времена Ветхого Завета Бог был за завесой, а человек был снаружи. Человек видел завесу, но не мог увидеть, что было за завесой. Эта завеса символизирует плоть нашего Господа, его тело. Мы имеем возможность входить в святилище путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, Евреям 10 глава.